Наставление святого Падмасамбавы. Эти наставления называются «О том, что прежде всего».
Учитель Падма сказал: «Прежде всего, имей уверенность в причине и следствии своих действий. Помни о смерти».
Имей уверенность в причине и следствии. То есть, помни о законе кармы. Если ты помнишь о законе кармы, то ты знаешь, что ты под его контролем. Нет на самом деле этой жизни. Есть бесконечная карма. И ты либо освобождаешься от кармы, либо ввязываешься в нее все глубже. Тот, кто мудр, он живет так, чтобы каждую секунду освобождаться. Кто этим не обладает, он в нее ввязывается по неопытности. Помните о законе кармы, это означает радикально переоценить свою жизнь. К примеру, с точки зрения закона кармы, многие вещи в мире людей бессмысленны. Они не только не нужны, они даже вредны. Но если памятование закона кармы не существует, то человек не способен оценить свои поступки как неправильные или бессмысленные. И напротив, есть множество вещей, которые очень важны с точки зрения закона кармы. К примеру, с точки зрения закона кармы, нарисовать изображение святому, служить святым – это действие очень важное. Заниматься какой-то личностной деятельностью, накапливать какие-то личные блага, устанавливать какие-то обыденные взаимоотношения – это все является бессмысленными действиями. То есть, с точки зрения закона кармы, мы всегда идем либо вверх, либо вниз. И учитывать закон кармы означает совершать только те поступки, которые ведут тебя вверх, постоянно. Пока мы не свободны от закона кармы, следует сделать свою жизнь непрерывным накоплением заслуг, непрерывным привлечением сил просветления, гармонии. И непрерывным служением этим силам. Служение определенным силам – это естественный процесс, когда йогин взаимодействует с какими-то энергиями. Поскольку во Вселенной постоянно разворачиваются 5 типов энергий, то мы устанавливаем взаимоотношения с этими энергиями, становимся их осознанными или неосознанными проводниками. И каждый является таким проводником. Настоящий йогин становится осознанным проводником определенных энергий. К примеру, для святых очень важен принцип помощи человечеству. Принцип просветления других, принцип служения энергиям просветления. Для них это нормально, это естественно, это смысл жизни даже. Они даже как-то и не мыслят, что можно с этими энергиями не взаимодействовать. Можно сказать, они невидимой рукой направляют прогресс человечества. Так же, как для богов нормально служить силам равновесия, силам просветления или силам гармонии. Когда же мы смотрим в свою жизнь, мы замечаем, что даже когда мы стали духовно практикующими, максимум, наши ценности – это освободить себя. Ну, как-то помочь себе хотя бы. Это хорошо, но этого совсем мало. Потому что это подобно попытке вытащить себя за волосы из болота. Эта цель, в общем, она замкнута на эго, на ложное «я». Разумеется, мы должны помочь себе, потому что не оказав помощь себе, то мы не можем другим помогать. Однако помощь себе не должна быть фетишем, который служит нашему эгоизму, потому что в конечном счете мы упремся в этот фетиш когда-нибудь обязательно, словно в стену, и мы увидим, что мы не прогрессируем именно из-за того, что у нас сильное цепляние за себя, что мы не достигаем просветления именно потому, что мы слишком сконцентрированы на себе, и мы не можем распахнуть ум к чему-то более высокому. Если ученик не зрелый, он этого никогда не поймет. Я стараюсь не призывать кого-либо, дескать, служите силам просветления, включайтесь в наши ряды. Это не так просто. Это не коммунистические лозунги. Потому что живая душа должна проделать колоссальную внутреннюю работу, чтобы переоценить свои ценности. И люди не понимают, кому, чего я должен служить, как бы. Но я понимаю еще для себя делать пранаяму. Тело будет молодеть. Это полезно, в общем. Я понимаю, да, надо стремиться к личному просветлению. Это логично, потому что есть непостоянство, есть неведение. Но служить ради других, с какой стати вообще? Содействовать всему человечеству, размышлять о других, как бы. Ведь я очень важная личность, я еще себе как бы не помог. Я очень забочусь о себе, мне некогда служить другим. Но на самом деле, когда ваша душа созревает, это естественный процесс. Вы понимаете, что невозможно помочь только себе как-то в замкнутом пространстве. Мы не живем в замкнутом пространстве. Другие и я – это фикции. На самом деле есть единая энергия, кармическое видение. И ты неотделим от других. Нет никаких других, на самом деле, которым надо было бы помогать. Отдельных от тебя. Эти другие – это ты сам. Эти другие – это твои же иллюзорные тела. И тогда мы все переоцениваем. И наше видение других, помощи, видится не банально, не по-человечески, а более глобально. Мы просто видим, что существует энергия. И взаимодействие с этой энергией, естественно, быть ее проводником и распространять, насколько возможно, вокруг. Это единственно нормальный способ существовать. И ты уже не имеешь понятия о себе, о других, о служении. Ты это просто делаешь, естественно, даже не думая об этом. Так же, как святой ситх благословляет силу просто своей природы. Потому что он абсолютно внутри настроен на это. Чтобы освободиться от закона кармы, нужно действительно перестроить свою систему ценностей и понять этот принцип. Понять так, даже если я сам для себя не достигну каких-то высот, то просто принцип служение этим возвышенным целям и возвышенным силам – это то, что очень важно, это то, что колоссально важно. Я считаю, этому действительно достойно посвятить жизнь, этому стоит посвятить всю жизнь. Потому что этому посвящают свои жизни ситхи, Будды, святые, боги, И когда мы обнаруживаем, что наши цели начинают меняться, тогда мы действительно освобождаемся от закона кармы.
Эта жизнь длится совсем недолго, поэтому не гонись за ее благами. Помни о том, что предстоит долгое будущее. Стремись к благу будущего.
Существование бесконечно. Жизнь не исчерпывается 80 годами. Обязательно наступает будущее жизни. Будущие жизни будут продолжением жизни настоящей. В них не будет чего-то такого, чего не соответствует нынешней жизни. Кто занят мирскими, сансарными вещами, в следующей жизни будет заниматься тем же. Кто стремится к просветлению, не упуская на миг, даже на миг свое сознание, будет продолжать заниматься этим же. Кто поглощен 8 мирскими дхармами, будет дальше поглощаться ими. Кто занят служением святым, будет еще больше совершенствовать это. Кто реализовал присутствие и самоосвобождение, будет расти в этом. Кто укоренился в божественной гордости, проявляет качество цветения и благословения, проявит еще большее величие и славу в качестве божества. Это будущее жизни, которое является абсолютной реальностью.
Ради блага будущей жизни сейчас будь готова и уверена, что не соскользнешь на путь падения.
Истинный монах всегда очень тщательно рассматривает свою жизнь, чтобы не соскользнуть на путь падения. В духовной жизни есть не только прогресс и взлеты, к сожалению. Есть также и падения. И иногда после очередного статуса монах, старший монах, монах может получить очередной новый статус. Послушник, мирянин, брамачари. Такое тоже бывает. Потому что духовная жизнь – вещь непредсказуема. Она подобна извилистой крутой горке. Возникают препятствия, мирские желания, неготовность к новым опытам, всплывшие старые самскары ложного эго, различные дисбалансы пран, захваченность ясности, непонимание дхармы. Много вещей, о которых неофит даже не догадывается. И вместо того, чтобы лететь подобно стреле в нирвану, он начинает идти вправо, влево, вертеться на месте и так далее. Я читал откровение одного христианского монаха, и он писал так. «Однажды я увидел братьев-монахов и увидел, все прельщены, и горько плакал по поводу них». Потому что недаром ситхи говорят, путь подобен лезвию бритвы, чтобы по нему пройти, надо от всех прелестей ускользнуть. Уберечься. И настоящий монах это прекрасно знает. Он бдит себя. И он бдит себя не только стал послушником, а он бдит каждый день, и через 10 лет монашества, и через 20. И чем глубже он становится мастером, тем более глубоко он бдит себя. Многие думают, что мастера, как бы они, ну что ли, расслаблены, им уже все как бы... Все равно. Потому что они как бы могут вести себя как вздумается, они реализованы и прочее. Будто бы они не бдят себя. Это не так. Чем глубже мастер, тем больше он бдит себя. Он бдит себя очень тонко. Даже если вовне он этого не демонстрирует, он не сделает лишним ни одного движения, не шевельнет даже пальцем, просто так. Он бдит себя не посредством каких-то внешних скованностей, а за счет внутренней ясности, анализа праны, учета ситуации, знаков, многих-многих вещей, относительных обстоятельств и, самое главное, присутствия. И его бдение очень сильное, потому что чем больше йогин раскрывает изначальное состояние, тем с большей реальностью он сталкивается, и больше возрастает его благоговение, то, что называют страх Божий. Это не то, что он расслабился и как-то пребывает в таком водевильном настроении. Ничего подобного. Таким же образом, практикующий должен по мере своего уровня бдить себя все больше и больше. То есть, его более строгое отношение к себе, более критичное отношение должно возрастать, а не уменьшаться. Поскольку он как бы всегда ставит свою планку еще выше немного, еще выше. И он видит всегда, как много ему нужно работать. Тогда вы будете застрахованы от всех падений. С одной стороны, нельзя быть скукоженным, впадать в чувство греховности, самоуничижения, типа «у меня ничего не получается» и прочее. Это противоречит высшей колеснице, принципу естественного состояния и божественной гордости. Вы и так самоуничижены уже своим положением в сансаре. Дальше уж некуда. Так что это не поможет. То есть наша задача это все-таки пестовать естественное состояние, расслабление, укореняться в божественной гордости. Всегда отождествлять себя с божеством. А не самоуничижаться. Но с другой стороны, всегда должна быть присуща монаху, йогину бдительность, настороженность, требовательность к себе. Однозначно. Тогда нет каких-то падений. Постоянные замечания своих реакций, своих привязанностей, своих отождествлений, своих отвлечений. Постоянное замечание, отдергивание себя, своих скрытых подсознательных желаний и цепляний, своего выползающего эгоизма, гордыни, самомнения и постоянный внутренний упрек или укор за это. А если вы умеете самоосвобождаться, это означает вместо упрека просто самоосвобождение.
Не будь ни в чем самодовольной. Если сохранишь гордыню, считая себя ученой, великой и благородной, то не обретешь никаких хороших качеств.
С одной стороны, мы должны укореняться в божественной гордости. С другой стороны, не позволять никогда себе погрязнуть в самодовольстве. Если вы понимаете, что божественная гордость не относится к эго, ахамкаре, а относится к сущностному «я», а ложное эго должно полностью капитулировать, вы не сделаете этой ошибки.
Поэтому отбрось тщеславие и усердствуй в практике дхармы, не отклоняясь ни на единый миг.
Не отклоняясь ни на единый миг. Поскольку вы практики высшего учения, вы должны знать, что ваша дхарма не обусловлена местом, временем или обстоятельствами. Вы можете практиковать ее гибко в любых условиях, в любое время, потому что она внутренняя. Она не нуждается ни в особом положении, ни в джапе, ни в ритуалах, ни в чем-либо еще. Потому что осознавание, созерцание, эта внутренняя работа может применяться в любой момент и в любой ситуации. Поэтому говорится, не на миг.
применяй противоядие от поступков. Если даже самая ничтожная беспокоящая эмоция или неблагой поступок возникнут в твоем существе, думай об этом как о невыносимом страдании размером с гору Сумеру.
Пока вы не научились объединять и самоосвобождать эмоции, вы должны с большой тщательностью и строгостью относиться к возникающим гневу, раздражению, привязанности, вожделению и прочему. Зная, что пойти на поводу любой эмоции означает создать основу для будущих страданий и относиться к этому со всей серьезностью. Когда вы укоренитесь в присутствии, все эмоции будут для вас игрой, чем-то ненастоящим, имеющим одинаковый вкус. Злясь, вы будете смеяться. Это будет просто игрой присутствия. Но до тех пор, пока нет такой игры присутствия, нужен тщательный самоконтроль.
Действиями, совершаемыми с сомнением, ничего не достигнешь, поэтому не имей ни малейшего сомнения. Пока не оставишь привязанность к эго, проступки, как бы ничтожны они ни были, будут давать последствия. Поэтому так важно избегать проступков.
Проступки имеются в виду негативные кармические действия. Злые мысли, злословия, убийство, воровство. Все то, что противоречит йогическим принципам. Пока мы не научились действовать из естественного состояния, и эго не поглотилось им, все проступки будут сопровождаться оценочной деятельностью, пхавой, и всегда за каким-либо проступком будет возникать, независимо, хотите вы или нет, все равно подсознательная эмоциональная оценка. Эта эмоциональная оценка будет давать отпечаток или кармический след. Это означает, что всегда придется за какие-либо вещи пожинать плоды своей кармы. Когда мы уже укоренились в созерцании, наши поступки перестают давать плоды кармы, потому что мы можем все самоосвобождать. Мы больше не ввязываемся в эмоционально окрашенные оценки. Тем не менее, даже так, говоря так, даже если ваш ум безграничный, как небо, и вы достигли состояния Будды, будьте тщательны в своем поведении. Не совершайте каких-либо проступков даже величиной с горчичное зернышко.
Учитель Падма сказал: приняв обеты высших или низших колесниц, не отказывайся от них даже ради спасения своей жизни. Если нарушишь их, самое важное — немедля раскаяться и принять обеты снова.
Что такое обеты? Обеты — это не пустая формальность. Обеты — это вхождение в определенное видение. Под обетами здесь имеются тантрические самаи, обязательства единой самаи созерцания, разумеется, монашеские обеты. Обеты означают войти в определенное измерение сознания. И обеты являются как бы щитами, поддерживающими ваше вхождение в это измерение сознания. Принимая какие-либо обязательства, йогин должен тщательно их блюсти. А если они нарушаются по невнимательности, значит очищать их, восстанавливать, подтверждать, не ожидая, пока на это укажут другие. Обычно для учеников мирян требуется соблюдать основные йогические обеты гораздо меньше, чем у монахов. Не есть мясо, соблюдать брахмачарию, не убивать. не лгать и так далее. Принцип тантрической самаи означает, вы входите в единое поле сознания, в то же поле, что в котором находится духовный учитель ситхи и учения. Если вы выходите из этого поля сознания, вся ваша духовная практика разрушается. Можно сказать, что самая – это настроенность на определенное видение, которое ведет нас по пути духовной жизни. И очень важно поддерживать непрерывно такую настроенность, то есть всегда блюсти самая, блюсти чистоту передачи. Самая означает, вы устанавливаете возвышенные священные взаимоотношения с учителем, учением, друг между другом, сангой. И относитесь к ним как к сокровищу своего сердца. Пестуете, развиваете и углубляете их. А если они нарушаются, очищаете. Это не то, что, получив посвящение от учителя в какое-либо учение, можно потом думать, да, может, этот учитель и вовсе какой-то проходимец, может, это учение и вовсе какая-то ерунда, а потом думать, ну, пожалуй, все-таки попрактикую. Это нельзя назвать практикой самая. Это практика называется, которая не принесет никакого плода, только препятствия. Когда мы вступаем в самая, мы вступаем в область священного, в область сакрального. И к нему должно относиться не так, как в мире людей, по-другому, с уважением, даже благоговением, потому что самая нас ведет в мир богов. А с миром богов, с возвышенными существами, с возвышенными энергиями нужно обходиться очень тщательно. Если мы допускаем небрежность, обходимся нетщательно с нашей самаей, возникают серьезные препятствия в духовной жизни, которые могут принести заболевания, отсутствие духовных опытов, вплоть до скверных перерождений в следующих жизнях. Я это знаю на своем опыте также. Часто, когда ученики нарушали самая, я это всегда заранее чувствовал. Например, у меня были скверные сновидения, или я чувствовал, будто на меня высыпали мешок цемента сверху в астральном теле. И мне приходилось выполнять специальные практики, чтобы эти нечистые бхавы рассеивать. Потому что если у человека нарушается самая, то у него конкретно негатив в тонком теле уходит. И если ты как посвящающий учитель связан с учеником, этот негатив, разумеется, входит в твое тонкое тело. Поэтому часто говорят, что нельзя посвящать недостойных учеников, потому что это принесет препятствия недостойному ученику и принесет страдания или препятствия духовному учителю. Некоторые вообще даже так говорят, что здоровье или продолжительность жизни духовного учителя зависит от того, насколько ученики хорошо соблюдают принцип самая. Это особенно касается не анутара-тантры, а более низких тантр, где идут посвящения с божествами и передачи в божества. Это действительно так. Если возникают какие-либо подсознательные аппаратхи, нарушения, мы всегда должны сами заботиться об этом, чтобы их вовремя очищать. Насколько серьезно в тантрах к этому относятся, говорит такой пример. Наропа продемонстрировал Марпе божеств и сказал, кому ты поклонишься, гуру или божествам? Наропа сделал ошибку, поклонившись божествам, а не гуру. Он сказал, из-за того, что ты сделал ошибку, твоя жизнь не продлится долго. В Крия-Чарья-тантрах придает очень большое значение именно принципу чистоты сама. Если происходят какие-либо отклонения, это может серьезно повлиять на духовную жизнь практикующего. В анутара-тантре мы придаем большое значение единой самая созерцания. А самая, о которой говорится в контексте 14 коренных падений, являются все-таки вторичными. То есть у нас как бы больше свободы. Мы имеем, что ли, больше уверенности, зная, что даже если по неопытности вторичные самая где-то нарушились, то наша единая самая все-таки должна их очистить. И она является залогом как бы фундаментальной чистоты. Хотя это не означает, что не нужно очищать вторичные самая, если они загрязняются. Более того, единая самая по-настоящему является очищающей только на стадии единого вкуса. Полностью очищающей. Но тем не менее мы должны верить в ее очищающую силу с самого начала. Единая самая – это как бы такой универсальный принцип естественного состояния, который как бы решает одним махом все проблемы. В христианстве есть такое выражение – «любовь выше поста». То есть в данном случае любовь олицетворяет единую самаю, а пост олицетворяет заповеди Винаи или тантрические самаи. И хотя заповеди Винаи и тантрические самая важны, то единая самая еще гораздо важнее. Я читал, один христианский святой во время поста был приглашен одним мирянином в семью, в дом. Когда они накрыли стол, он отказался есть, сказав: «Ну какой просад во время поста?» И они сильно огорчились. Тогда, увидев, что он принес им огорчение, он подумал так: «Любовь выше поста», — сказал. «Ну давай, накрывай на стол, будем есть». Это уже был старец, то есть это не был послушник, это уже был святой. То есть святой, который реализовал любовь, который мог самоосвободить какие-то относительные условности. Это принцип того, что единая самая выше вторичных принципов. Тем не менее, это не повод, разумеется, их нарушать, на каждом шагу думая: любовь выше всех ограничений. Единая самая все спишет. Если вы так всерьез думаете, это путь к падению. Здесь все очень тонко должно быть. Потому что я слышал на ретритах одного святого учителя, тибетского ламы, приходили ученики, которые придерживались принципа единой самая. Что не ретрит, то на ретрите среди мирян у них была пьянка. И учитель сказал: «Ну, может быть, вы уже махасидхи? Ну, конечно, тогда можете опираться на единую самая. Но пока нет, лучше, даже если вы миряне, блюдите себя». Потому что доминировало вот такое отношение: единая самая, танцуй в пространстве, как хочешь. Но если вы монахи, вы должны знать, пусть танцует внутреннее осознавание, а вовне себя надо блюсти. Поэтому мы говорим, что видение должно танцевать, а поведение должно быть монашеским. Тогда вы не сделаете ошибки.
Некоторые люди, нарушив обеты, впадают в уныние и не совершают ничего, кроме дальнейших нарушений. Но как человек, упавший в грязь, очищается, умываясь и опрыскивая себя ароматной водой, очищая свои омрачения, падения и проступки, чтобы нарушенные обеты никогда не накапливались?
Если что-либо нарушается, это не повод впадать в уныние. Просто нужно проанализировать причину, изменить работу сознания, выполнить раскаяние, очищение, восстановить обеты и самая и продолжать.
Не водись и не дружи с человеком, который пренебрег нравственностью или хотя бы на миг нарушил свои самаи.
Это важный принцип. Потому что если вы общаетесь с человеком, который разделял с вами самая, а затем их нарушил, вы сами можете оскверниться. У вас будут нехорошие видения, где вы входите в темный подвал, ваши духовные опыты ухудшатся. Поэтому говорят, что от человека, который нарушил самая, не принимает даже крошки в пожертвование. Это не означает, что нам надо как-то злиться на них, демонстрировать пренебрежение. Если так происходит, нужно сказать, знаешь что, ты же знаешь принцип самая, вот ты сначала самая восстанови, очисти, а потом мы с тобой построим взаимоотношения.
Если ты в белых одеждах, попадешь в жирное болото, черная грязь обязательно запятнает белизну. Точно так же, даже если твои самаи чисты, тебя обязательно запятнают чужие нарушенные самаи. Если же твои самаи нечисты, то черное не запятнает черного, поэтому будь крайне осмотрительна. Важно не водиться с порочными людьми и с теми, кто утратил свои обеты. В любом случае следует заботиться о том, чтобы не было стыдно.
Разделяющее сознание находится не в поверхностном сознании, а в подсознании. Плохо, хорошо, чистое, нечистое, добро, зло, правильное, неправильное, правда, ложь и так далее. Оценочно-рассудочная деятельность, которая происходит, делается с этого уровня именно. И, допустим, вы совершаете какое-либо действие, ну, думая так примерно. В абсолюте все чисто и священно. Поэтому ничего страшного, если я совершу что-либо скверное, все равно это иллюзия. Или это все равно игра, и совершаете что-то. Вроде бы вы самоосвободили в поверхностном сознании. Но подсознательные оценки двигаются быстрее. И оценка все равно произошла. И действие все равно вызвало нечистую бхаву. И эта нечистая бхава все равно осела в подсознании. Это означает, что тонкий кармический результат все равно будет созревать вследствие действий. Если же вы вошли в подсознание силой созерцания, и даже малейшие флуктуации, колебания ума, оценочно-рассудочной деятельности уже не происходят, а все видится в чистом видении, то тогда последствия кармических действий не происходят. Вот так. То есть вопрос в том, насколько вы тонко осознаете, будет ли на душе у вас омраченность или нет. Ну, к примеру, Рамакришна, говорят, что Рамакришна, однажды его кто-то увидел, как он ел испражнения. И ученики сказали, да как вы можете, он сказал, испражнение и самая вкусная еда в недвойственности – это одно. Вы этого не понимаете из-за того, что ваш разум слишком двойственный. Ученики подумали, да, наш учитель, наверное, очень святой. Для него действительно, что испражнение, что самая вкусная еда – все чисто. Он, наверное, может делать это. Потом кто-то язвительно заметил, но есть свои испражнения – это небольшое достижение. Это каждый может. А вот чужие, Рамакришна ничего не сказал, просто пошел к выгребной яме, к сточной канализации коллективной, и оттуда набрал, и тоже в качестве просады предложил и съел. И здесь никто ему ничего не мог сказать. Потому что Рамакришна не думал об испражнениях, он думал о Боге. Этот человек, видя испражнения, думает об испражнениях. А Рамакришна, видя испражнения, думает о Боге и видит Бога. И когда Бог ест Бога, ничего, кроме божественного, не существует. Потому что у него не включилась оценочно-рассудочная деятельность, это нечистое. Для него это было энергией Бога и ничем другим. А значит, ничего нечистого здесь нет. Но если у вас хотя бы на миг закралась нечистота, сомнение, и вы допустили даже тонкую мельчайшую мысль, не, это же что-то отвратительное, а потом насильно это как бы волей делаете, убеждая себя, нет, это чистое, то все равно эта нечистота уже проникнет. И вот это и есть разница между единым вкусом и омраченностью. Но это испражнение, это крайний пример. Мы вроде бы таким не занимаемся. Это больше садханы безумных аватхутов, кауликов. Нет, можно самосвобождаться, но этого мало.
Но подсознание выстреливает и оценивает где-то тонко. Ты можешь только это созерцать и также самоосвободить даже вот этот тонкий прострел подсознания. Или как?
Если твое созерцание глубже, на уровне сверхсознания, то ты можешь заметить и самоосвободить. Все зависит от того, где твоя точка осознавания находится.
То есть, если не скрыто подсознание и сверхсознание, то есть твое самоосвобождение, все поверхностная игра вообще, да?
Ну, это практика, но это крия-джняна. То есть, самоосвобождение пути, а не самоосвобождение плода.
То есть, оно не работает на
100%? Оно работает на определенном уровне, на твоем. Ты должен знать свою планку и не перепрыгивать ее. То есть, ты можешь самоосвободить теории, к примеру, мысли, обыденные фиксированные идеи. Или можешь самоосвободить какие-то общепринятые установки, присущие обычным людям. Ты уже по сравнению с таким уровнем, ты довольно продвинулся. А какие-то более глубокие вещи ты еще не можешь самоосвободить. Значит, ты их не должен пока касаться. И в отношении их действовать согласно там, принципам Винаи. Одно дело самоосвободить какие-то поверхностные вещи, другое дело самоосвободить энергию, шакти. То, что очень глубоко впитано в нас. Ведь у нас очень глубоко внутри, на подсознательном уровне, сильно впитано разделяющее сознание. Какое, к примеру? Отождествление с полом. Секс. Боль. Инстинкт самосохранения. Деление на чистое и нечистое. Привязанность к телу, общепринятые идеи добра и зла. У каждого своя граница, где он может самоосвобождаться и где он не может. А святой ситх – это тот, который раздвигает безгранично свое самоосвобождение и, казалось бы, может совмещать несовместимые вещи. Абсолютно парадоксальные, абсурдные даже вещи. Тем не менее, для него это одно. То есть он может выйти за грань, где разум обычного человека уже отказывается работать. К примеру, в юности меня всегда привлекали абсурдные вещи, парадоксальные, театр, живопись, кино и прочее. Я чувствовал, что это единственный мой способ воспринимать реальность. Что никакие другие ценности для меня не являются глубокими. Поэтому святой, который самоосвобождает несовместимое, он постоянно живет в таком парадоксальном, абсурдном, непостижимом. Это и есть истинная пустота. За гранью обыденного, человеческого. Только там он постигает реальность самарасии, единый вкус. Тем не менее, пребывая в самарасии, запредельном, безумном, абсурдном, непостижимом, в относительном измерении он действует так, чтобы приносить пользу другим, учитывая ограничения других, делая вид, будто бы он тоже их разделяет.
уже не является ли методом, эффективным методом, вот способ, примерно, самосвобождать, когда вот вы говорите, энергии ты не можешь на самосвобождать, а на поверхностном сознании ты не можешь самосвобождать. А если ты вот, например, через какое-то действие или что-то там такое, чистое, нечистое, ты вот в это как бы в подсознание впадаешь, и как бы вот в эти энергии попадаешь, и все равно пытаешься самосвободить через поверхностное сознание. Если ты будешь так делать очень часто, не получится ли так, что ты потом сможешь все-таки в итоге и на подсознательном уровне тоже самосвобождать? Или это не видится так?
Если это все зависит от индивидуальности. Если ты вира-йогин, вира, это может служить средством достижения самарасия. Но через 12 лет обучения минимум. То есть должна быть вначале создана база из естественного состояния. Так учил Наропу Тилопа. Тилопа помещал его в парадоксальные ситуации, чтобы он реализовал единый вкус. Отбросил представления о правильном, неправильном, инстинкте самосохранения и прочем. Но Наропа, прежде чем он был способен практиковать, он уже к этому времени сам был учителем, пандитом в университете Наланда. Это называется практика единого вкуса. И такая практика существует в монастырской программе обучения. Однако она непригодна не для начинающих послушников или монахов, а для вира с духовным уже опытом. Это уже следующая стадия уровня ситхи. Следующей стадии обучения.
Через какое-то действие ты попадаешь в подсознание, как бы, ну вот хотя бы вот этот пример Рамакришны, если вот как это обычный монах будет это делать, он же все равно попадает в подсознание. Если он в этот момент пытается через поверхностное сознание как бы вот это вот для себя решить, самоосвободить, разве он не в подсознании уже это все делает? Все равно какое-то семечко зародилось.
Это очень скользкий момент. Дело в том, что тонкое тело может загрязниться, даже если он словесно самоосвобождается. То есть здесь твое самоосвобождение словесное маловато его будет. Нужно самоосвобождение уровня чистого видения. Здесь важно не переоценивать свои возможности. В общем, всякий раз, если вы с практикой интегрируете какие-то несовместимые вещи, если вы действительно пытаетесь по-настоящему самосвобождаться, осознавание может вырасти. Это так. Однако, опять же, это должно делаться под руководством духовного учителя. Самоосвобождение несовместимых двойственных вещей. То есть существуют тантры, учения, упадеши по практике. Для начала попробуйте вот что. Когда вам подадут невкусный просад, сможете ли вы его съесть такой же радостью, как и вкусный?
Oh.